Чайковский, Николай Казимирович, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией анализа генома Института общей генетики имени Вавилова. Область научных интересов – структурно-функциональные исследования генома человека, поиск и характеристика генов человека, вовлеченных в процесс канцерогенеза, исследование полиморфизмов, ассоциированных с важными для здоровья признаками, и вариабельности однородительски наследуемых маркеров популяции России и сопредельных стран.
Добрый день. Сегодня я расскажу вам о генетике и геномике человека, какие достижения у этих наук, какие надежды с ними связывают, какие страхи возникают из-за них. Геномные генетические технологии – это технологии, которые вызывают, согласно опросам в самых разных странах, первое место, больше 50% опрошенных, так сказали, и по надеждам, и по страхам, которые связаны, выражает, ну, наверное, главным образом страхи, которые связаны, в данном случае, с генетической инженерией. И интересно то, что наибольшие надежды с развитием наук, в частности, геномных, их связывают, как выяснилось, в Африке, а наименьшие надежды с развитием наук связывают в Японии. Ну, Россия, наверное, занимает промежуточное положение. А генетика человека – это наука о его наследственности и о его наследственной изменчивости. Она бывает и ненаследственная, если я постригусь нагло, то это моим потомкам не передастся, эта изменчивость ненаследственная. А наследственная – это те изменения, которые окажутся в потомках, воспроизводимыми, произошедшие в нашей наследственной информации. Что такое геном? Геном человека – это наследственная информация, будем говорить по-простому, генетический текст, который записан в молекулах ДНК. Генетический текст записан линейно в молекуле, всего из четырех букв. Эта буква называется А, Т, Г и С. И линейной последовательности образует специфику каждого вида и специфику каждого человека. И от отца, и от матери вы получаете генетический текст одинаковой длины. Это длина этого текста 3 миллиарда букв. Что такое 3 миллиарда букв? Вот как-то я пытался представить себе это в простоте. И подумал, сколько букв в газете. Посчитал примерно, оказалось, что вот у мамы то, что вам передается, это подшивка газеты, например, в данном случае «Известия», за 30 лет. И у папы еще за 30 лет. Это, соответственно, при слиянии двух половых клеток образует яйцеклетку, из которой дальше развиваетесь вы. Значит, вот в каждой клетке у вас 30-летняя подшивка и от папы, и от мамы. Когда вы выросли, то эта одна клетка превратилась в много-много клеток. Этих клеток больше, чем 10 тысяч миллиардов штук в каждом из нас. И вот если взять ДНК в каждой клетке, вот ее общая длина всех молекул в одной клетке, она примерно 1,5 метра, немножко поменьше. Если вы помножите вот эти 1,5 метра на эти вот 10 тысяч миллиардов, то получится расстояние ДНК в каждом из вас, которое превышает в 1000 раз расстояние от Земли до Солнца. Это в каждом из здесь присутствующих, из здесь слушающих. И в то же время все мы умеем с этим спокойно обращаться, получить это от родителей, передать потомкам, несмотря на это слабо воспроизводимое количество информации. Теперь, что такое наследственная изменчивость? Вот есть у вас папа, есть мама, они вам передали вот эти вот 3 миллиарда букв. Сколько из них будет новых относительно того, что было у них? Новых будет примерно 100. А сколько, ведь папа с мамой не одинаковые, вот даже в тех хромосомах, которые у них одинаковые, сколько букв у них будет различаться? Вот это стало известно после того, как программа «Геном человека» в ее структурной части была завершена, и оказалось, что отличие двух хромосом, папиных и маминых, в каждом из вас, оно составляет примерно 2 миллиона штук, 2 миллиона букв. То есть в каждом из вас изменения, конечно, произошли относительно родителей, но тех изменений, которые уже существовали давно и были получены вашими родителями от их предков, таких изменений больше в 10 тысяч раз. И поэтому, если происходит какое-то появление новых свойств у ребенка, ну, которые не были видны у родителей или у их предков, как правило, это будет изменения, связанные с тем, что накопилось уже давно в наследственной информации ваших предков и реализовалось по каким-то причинам в данном индивиде. То есть эта изменчивость связана с комбинацией давно-давно существующих мутаций. Большая часть тех мутаций, о которых я говорю, вот этих 2 миллионов, она имеет возраст 1 миллион лет, и, ну, известные некоторые мутации, скажем, по группам крови, которые объединяют нас со всеми приматами, в некоторых из них возраст почти 20 миллионов лет. И они с тех пор присутствуют и у нас, и у орангутана, определяя группу крови, например. ДНК, она в наших клетках не существует сама по себе. Она завернута в белок. Вот в этом белковом футляре молекула ДНК единичная. Она называется хромосома. Мы сейчас умеем не только отличать каждую хромосому, у нас хромосом 23 пары. Соответственно, от мамы 23, от папы 23. И теперь мы умеем видеть каждую хромосому не только в ее размере или положении ее перетяжки, которая делает плечи разной длины, и раньше их только так различали, но и можем их покрасить разными способами, неважно какими, так что каждая хромосома будет иметь свой цвет. Это очень важно при исследовании тех изменений, которые происходят в хромосомах, которые практически всегда сопровождают, например, рак. Можно диагностировать некоторые виды рака специфически по перестройкам или, по крайней мере, видеть по тому, что происходит значительные изменения в структуре хромосом, что это уже продвинутая форма рака, в некоторых случаях можно сказать, какого типа. Черновик генетического текста, секвенс генома человека, он был получен в 2001 году. Через 3 года после того, как был опубликован черновик, была закончена так называемая чистовая версия генетического текста человека. В ней было расположено в линеечку 2 миллиарда и 85, 850 миллионов букв. Точность определения, связанная с ошибками технического характера, случайная, она такова, что вероятность ошибки 1 на 100 тысяч позиций. То есть это определено очень точно. Что при появлении вот этого текста в нем нашли? Ну, прежде всего, в нем искали гены. Гены – это инструкции для выполнения какой-то функции, для образования какого-то белка, который эту функцию выполняет. И вот таких генов было найдено 20-25 тысяч, генов, кодирующих белки. Белок – это уже структурный элемент клетки, который выполняет конкретную функцию или выполняет какую-то структурную роль, но он сам по себе не наследуется, он появляется в результате того, что образуется по определенной схеме молекулярной, которую в данном случае я говорить не буду, это несущественно, он образуется из инструкции, из гена. А ген – это отрезок молекулы ДНК. Значит, гены у нас, конечно, у всех есть, в частности, есть и в обычных организмах, и генетически модифицированных, а вопрос теперь в том, сколько их у кого. Вот я сказал, что у человека генов 25 тысяч. Почему здесь оценка неоднозначная? Потому что сколько у нас генов, зависит от того, какое определение ему дать. И это определение уточняется в соответствии с тем, что мы знаем о организации биологической информации. Когда исходные оценки делались не на основе структуры генетического текста, а косвенными методами, оценка числа генов была примерно 40 тысяч. И, как писали в одной газете, что усилиями ученых за 2 года, которые там секвенировался геном в тот период, число генов у человека сократилось с 40 до 25 тысяч. Применили другие критерии, оказалось, что число генов, согласно этим критериям, оно уменьшилось. Может ли оно измениться в дальнейшем? Может. Потому что мы узнали, что очень большую роль играют инструкции, гены, которые не обязательно приводят к образованию белка. Они приводят только к образованию промежуточного продукта, он называется РНК. Она может выполнять тоже свою структурную роль или функциональную роль, и число таких генов, которые не кодируют белок, оно еще больше, ну, по крайней мере, раза в 2, как на сегодня известно, чем число белок, кодирующих генов. И повреждение в них, как и в белок, кодирующих генов, тоже может приводить к нашим заболеваниям, к изменениям работы генов. Так что они, с точки зрения функции, ничуть не менее существенны, чем те, которые белки кодируют. Так вот, количество генов белок кодирующих. Человек 20-25 тысяч. Надо сказать, что он немногим отличается по числу генов от, например, червя. Вот нематода слева от него нарисована. 19 500 генов. Число генов у человека не самое большое. Вот здесь справа растения, рис, кукуруза. Число их генов приближается к 50 тысячам. И размер, вообще количество ДНК тоже отличается у разных организмов еще больше, чем число генов. Ну, например, в геноме лилии ДНК больше, чем у нас в 30 раз в расчете на клетку. Зачем, это никто не знает, может, потому что она такая красивая. Вот так выглядит кусочек генетического текста, в котором выделены те элементы, значения которых нам как-то понятно. Если линия не содержит выделенного элемента, это означает, что там тоже есть последовательность нуклеотидов, что они делают, мы не знаем вообще. И здесь вот темно-красным на этом рисунке обозначены те участки, которые кодируют белок. То есть белок кодирует очень небольшая часть, порядка 3% от длины ДНК. Почему у нас 97% ДНК все равно одинаковые, у всех есть, мы не понимаем. А они в одинаковой очень значительной степени. Два человека, сидящие рядом, одного пола, они отличаются примерно одной позицией, буквой в одной позиции из примерно тысячи. То есть оказывается, что 999 из тысячи, они одинаковы, даже если они совершенно ничего не кодируют. Более того, там мы с обезьяной отличаемся последовательностью нуклеотидов на один, ну так примерно, скажем, из 100, чуть-чуть почаще. И вот что же остальные 99 из 100? Они сохраняются, по крайней мере, у нас шимпанзе 5 миллионов лет одинаковыми, хотя они ничего не кодируют. Зачем они нужны? Не ясно, но ясно, что они нужны, если 5 миллионов лет сохраняются и в нашей линии, и в линии шимпанзе. Мы особый биологический вид, каждый биологический вид особый, особые мы, и надо полагать, что, по крайней мере, мы так считаем, что произошли какие-то изменения в наследственной информации от предкового вида, общего с шимпанзе, которые привели к тому, что мы стали людьми, а шимпанзе стало шимпанзе. К таким генам относятся те, которые влияют на размер мозга, те, которые влияют на способность к речи. Это гены обонятельных рецепторов, у нас они довольно массово утрачены. И гены кератинов, те, которые образуют шерстный покров. Человек, в общем, один из немногих видов, который шерстный покров утратил. И ясно, что, по крайней мере, на севере это точно не адаптивный признак. Вот изменения этих генов. Надо сказать, что эти изменения, возможно, были причинными для последующих, сопряженных с ними изменений. Допустим, то, что мы утратили обонятельные рецепторы, должно было компенсироваться более совершенной работой других, например, зрительных, которые у человека являются ведущими. У животных часто обонятельные рецепторы являются ведущими. О том, что эти гены влияют на какие-то специфические человеческие свойства, мы узнали, в общем, не из того, что они стали сильно лучше, когда мы этот ген разглядели, а из того, что выяснилась дефект соответствующей функции, когда ген поврежден. Что делает наша наследственная информация, наш геном, для того, чтобы из одной клетки появился целый человек? А целый человек – это больше 10 тысяч миллиардов клеток. Ну, у нас людей на Земле там миллиард, а в каждом из вас клеток в 10 тысяч раз больше, чем людей на Земле. Она ищет тоже некоторую отдельность со своим геномом. Так вот, для того, чтобы появился целый человек, геном должен работать. Гены должны работать. Что значит работать? С них должны образовываться промежуточные продукты, потом конечные белки, которые взаимодействуют друг с другом, взаимодействуют с веществами, которые есть в клетке, превращая их друг в друга. И в результате клетка может, во-первых, жить сама, во-вторых, разделиться, в-третьих, взаимодействовать друг с другом, и потом не разбежаться, как это существует у одноклеточных организмов, а остаться вместе и дифференцироваться, превратиться из одного типа клеток, одинакового после первых делений, в разные типы клеток. У нас с вами больше 200 разных типов клеток, 200 разных тканей. Почему происходит такое различие между клетками, которые в конце концов формируют работающий организм? Ведь геном-то у всех один. Вот исходная яйцеклетка, она же одна, в ней один геном. А потом получается, что клетки разные. Ну что, у них изменился? Нет, он не изменился. Он практически одинаковый во всех клетках, кроме тех, которые делают антитела. И различие связано с тем, что гены по-разному работают. Они по-разному работают на разных стадиях развития организма. Вот здесь это показано, собственно, на рисунке. Это вот можно предположить, что это я. Если меня в таком виде представить, то я бы не дожил до нынешних лет. Но, тем не менее, на разных стадиях работают разные гены. И именно это определяет и вид организма, и функционирование организма на данном этапе. А затем, почему наши органы уже выглядят по-разному и работают по-разному, функционируют по-разному? Потому что в них работают разные гены одного и того же общего набора, который был в исходной оплодотворенной яйцеклетке. Как изучают структуру ДНК и то, как она функционирует? Ее изучают сейчас во многом через метод гибридизации. Эта технология основана на том, что создается набор микропплощадок, есть маленький кусочек ДНК, и вот с этим набором микроплощадок, он называется микрочип. происходит взаимодействие молекул, которые предъявляются, скажем, выделяют ее из какого-то объекта, ну, допустим, из крови здорового человека. Выделяет эту ДНК, метит эту ДНК светящейся краской, флюорофором. И потом смешивают, и ДНК, она устроена так, что одна ее нить, она как ключ к замку подходит к другой. Поэтому если у вас есть набор, условно говоря, замков в микрочипе, и вы предъявляете набор ключей, которые флуоресцентно мечены, то вы увидите только то, что друг другу соответствует. Все остальное отмоется, этого не будет на чипе. И на чипе появляются светящиеся и не светящиеся площадки. Поскольку вы берете от каждого гена кусочек, который присутствует только в нем и больше нигде, то вы можете увидеть, работает ли данный ген в организме. От того, что данная площадка засветилась к этому замку, нашел свой ключ, который был флуоресцентно помечен. Если же это, допустим, не нормальная кровь, о которой я говорил как пример, а кровь больного, например, опухолевым заболеванием. Их много и у крови, как и различных видов рака. Вы берете ДНК из таких клеток, метите их, и оказывается, что у вас другие площадки частично начинают светиться. Часть светится из тех, которые не светились вообще в площадках, выявляемых при нормальной крови, а часть площадок, наоборот, в них гены работают меньше относительно нормы. Тогда получается, что вы можете узнать, работает или не работает данный ген в данных условиях, скажем, при здоровье и при болезни. Это очень мощный метод диагностики сейчас, который используется. И вот эти вот микрочипы, они были впервые созданы в нашей стране академиком Мирзабековым Андреем Дарьевичем. Ему принадлежит первый в мире патент по этой технологии. Что мы можем практически полезного для нас узнать, в частности, о нашем здоровье, если мы знаем что-то о ДНК. Ну, один из вопросов, сколько можем там всего прожить? Продолжительность жизни – видоспецифическое свойство. Если мы меняем условия, вот на человеке это известно, скажем, 901 год и 98 год. 60 лет в 901 году достигло 50% людей, а в 98-м, ну, не совсем в нашей стране, почти 100. Но интересно то, что максимальная продолжительность жизни при увеличении качества жизни не увеличивается все равно. Вот край этой кривой, правый, нижний, он указывает, что очень мало сказалось на продолжительности жизни улучшение условий. То есть она задана продолжительность генетически. Болезни. Ну, практически никаких болезней не бывает без функционирования на базе данной наследственной конституции. Мы все немножко отличаемся друг от друга, и часть этих отличий определяет большую или меньшую предрасположенность нашу к болезням. Ну, наиболее частые из них. Вот болезнь Альцгеймера, старческое слабоумие, называемое иногда, третья по распространенности причина смерти в мире сейчас. Астма, 150 миллионов больных по миру. Рак груди, 20% женских смертей. Главным образом среди европеоидов более часто встречается. Болезни сердца, самое большое число жизней в мире уносит. И все эти заболевания, они связаны с той или иной особенностью генетической конституции. К ним относятся также нервно-психические заболевания, такие как шизофрения или депрессия и многие другие. Мы, говоря о генетическом контроле наших болезней, знаем, что данный ген, скажем, может быть вовлечен в ее развитие. Но это не означает, что мы знаем все. Мы пока знаем только верхушку айсберга. Мы не так давно узнали, какие у нас гены, где они находятся, какова их структура. И поэтому программа «Геном человека» она создала основу для медицины, которая должна еще реализоваться в наше знание, практически полезное в виде предсказаний заболеваний для каких-то людей или их отсутствия для других, и лекарств, которые при этом должны применяться. Вот когда сравнили клетки из разных видов опухолей, оказалось, точнее, это была опухоль молочной железы, но из разных индивидов. Оказалось, что можно связать предсказания о метастазах, одном из очень тяжелых последствий этого заболевания, с определенной работой генов. Некоторые гены начинают работать сильнее, а другие, наоборот, закономерно. Определенно начинают работать слабее, и это является указанием на то, что, скажем, метастазирование, вероятно, произойдет или не произойдет. От этого зависит и терапия. Значит, в чем цель анализа экспрессии генов на чипах? Это вот диагностика, выявить, какой тип заболевания или какая фаза заболевания. Но, кроме того, когда мы знаем, какой ген работает, какой не работает в больной ткани, заболевание, то это основа для последующей терапии. Ведь если мы сможем включить ген, который выключился, включить в данной ткани, которая поражена болезнью, то вообще говоря, это без лекарства должно ее сдвигать, потому что уже результат действия лекарства, изменение работы генов произошло, если мы сумеем включить ген вот этот и остальные, а их могут быть многие десятки, и выключить или уменьшить работу. Это, конечно, задача не на один десяток лет, но она интересна тем, что бесконечный набор баночек с лекарствами, который стоит на полке, и это все ксенобиотики, вещества нам чужие, мы вообще говоря, можем заменить на набор баночек, который будет называться ген 1, 2, 3, 4, 25 тысяч, которые, если должным образом введены и обеспечена их работа в организме, могут заменить все лекарства, которые есть. И это совсем другая новая перспектива для фармакологии. Часть из болезней, которая возникает в результате изменения наследственной информации, она генетически достаточно просто предопределяется. Если в данном гене произошло данное изменение, то с вероятностью 100% в некоторых случаях возникнет данная болезнь. Вот таких болезней, они называются менделирующими, потому что наследуется предрасположенность к таким заболеваниям, а это предрасположенность 100%. По крайней мере, для таких заболеваний, если мы знаем генетическую структуру, мы можем еще до рождения предсказать, что это заболевание разовьется. В основном, вот эти простые заболевания, это заболевания, проявляющиеся в детстве, но тем не менее, часть генов, дефекты в них, начинают проявляться как болезнь и поздно иногда, ну, самый поздний, который известен, это ген пресенилина, дефект в нем приводит к тому, что развивается болезнь Альцгеймера, старческое слабоумие. Дефект одного из генов приводит к тому, что это заболевание начинает развиваться в 60 лет. Хотя само изменение гена, оно присутствовало еще в исходной оплодотворенной яйцеклетке. Но он 60 лет ждал, прежде чем проявиться вот в такой беде. Но обычно это все-таки болезни детства. Вот в данном случае показано одно из таких заболеваний. Оно интересным образом связывает детство и старость. Это мутация единичного гена, которая приводит к тому, что человек проходит весь биологический путь и стареет к возрасту, который нормальные дети созревают. Такая болезнь называется прогерия. Всего болезней, которые так вот просто определяются генетически, их порядка 3000. И их суммарная частота не очень велика. Она меньше, чем 1 на 300 живорожденных детей. Но, тем не менее, общее число таких больных в мире, оно составляет порядка 10 миллионов заболевших. Что можно делать в случае таких заболеваний, если они, скажем, приведут к гибели ребенка или к инвалидизации и к, ну, по существу, в некоторых случаях, невозможности его поддержания родителями? Можно диагностировать эти заболевания. Во-первых, предрасположенность к ним у родителей. И это делается. Во-вторых, можно провести такую диагностику на клетках плода. Она может проводиться, конечно, если окажется такое заболевание у развивающегося зародыша, оно предопределено 100%, то супружеская пара может принять решение другой беременности. И не больше, чем в 25% случаев, как по Менделю 3 к 1, заболевание проявится у следующего ребенка. 75% ребенок будет здоров. Поэтому, если принимается решение о том, что данная беременность прерывается, ребенок родится в другой беременности, то он будет здоров вполне. Это тоже может быть диагностировано. Аборт – это прекращение жизни уже появляющегося человека. Но, тем не менее, если это исследование проводится на этапе еще до имплантации зародыша в стенку матки, а это происходит, то в этом случае по отдельной клетке можно посмотреть генетическую конституцию и все остальные группы клеток и будущего организма. Можно принять решение просто о невозврате зародыша в организм. В общем, это тоже аборт, но психологически и медицински, физически это совершенно другая процедура по сравнению с абортом в таком, в традиционном понимании. И вот сейчас эта диагностика, называемая преимплантационной, она в мире интенсивно развивается и применяется в том числе в нашей стране. Я скажу о некоторых таких необычных и привлекающих особенное внимание случаев простого мендельского наследования, задатков, каких-то признаков. Один из них это был признак асоциального поведения у человека. Он проявлялся практически всегда только у мужчин. Природа генетического контроля этого признака была выявлена при анализе одной из голландских семей. Выяснилось, что это действительно практически не встречается у женщин, у мужчин. мужчин проявляется в асоциальном поведении, неприемлемые сексуальные контакты с членами семьи, проблемы с законом беспрерывные. Поскольку родословная была известна, она изображена на этой картинке, то, во-первых, было сделано предположение, что этот ген находится на X-хромосоме. Он у всех мужчин присутствует только в одной копии, потому что вторая хромосома половая у мужчин Y, а у женщин две X и X, поэтому если один ген нормальный, то дефект второго не будет проявляться. X-хромосома, и было проведено генетическое картирование, определение положения гена внутри хромосомы, после чего был сделан переход на исследование последовательности нуклеотидов в том участке хромосомы, который был предсказан по картированию, и были обнаружены некоторые мутации в этом гене. Ну, это все так тонким перышком в тетрадь, какое отношение это имеет к практике? Имеет. Это гипотеза о том, что именно данный ген, он называется мономиноксидаза А, имеет отношение к развитию данного признака, она была проверена на модели. Были взяты мыши идентичные и генетические. Но они различались по цвету, так для удобства, это будет видно на следующей картинке. И у одной линии этих мышей, они будут на следующем слайде черные, у них была проведена специфическая процедура, при которой этот ген мономиноксидаза был вообще вынут из генома. И обе копии хромосомы, и папина, и мамина, у данной мышки, она будет черная на следующем слайде, они не содержали гена мономиноксидазы А, того, который был у человека поврежден, согласно тому, что было исследовано в голландской семье. Вот как выглядит поведение такой мыши, у которой этот ген выведен. Вот открывают дверцу, и вот эта черная мышь, она начинает немедленно нападать на белую. Ну, может быть, они все себя так ведут, поэтому сейчас вы увидите картинку, поведение мышей, вот такая же черная, у которой этот ген вынут не был. Вот сейчас открывают дверцу. Вот она идет с ней знакомиться, они друг друга понюхали и мирно расходятся. То есть вот это вот поведение мыши обычной. А первая часть этого ролика – это поведение мыши, у которой данный ген был вынут из хромосомы, и мышь не содержала ни одной из копий гена мономиноксидазы А. То есть экспериментально было подтверждено то, что предсказывала теория по поводу вклада данного гена в поведение человека. И таким образом это знание, оно может быть переведено в практику, скажем, диагностика соответствующих мутаций. Такие мутации, слава богу, очень редкие, но это не только данный ген. Это может быть полезно во многих практических отношениях, как медицинских, так и социальных. Знание и умение предсказывать отклонения от нормы для людей с определенной генетической конституцией. Теперь вопрос, что всегда ли данное изменение будет приводить к болезни или не всегда? Ну, во-первых, я уже говорил, что вот эти вот простые заболевания, так называемые менделирующие, их там 3000, а всего болезней у человека в 10 раз больше. И вот это основная часть болезни, это болезни зрелого возраста, гипертонии, диабеты, разные там депрессии, нервные расстройства. Все эти заболевания, они определяются не одним геном, а несколькими. И зависит от того, каковы условия внешней среды. Оценить вклад наследственности в развитие заболеваний мы можем, сравнив идентичных близнецов, точнее, сравнив совпадение у этих идентичных близнецов, что один болен, болен у другой, с тем, как часто происходит совпадение у близнецов неидентичных, у которых хромосомы немножко отличаются. Вот оказывается, что ряд болезней, скажем, аутизм, 90% – это вклад наследственности, голубая часть кривой, верхняя линия. Шизофрения – третья линия, 80%. Один близнец болен, болен у другой. Значит, о чем это говорит? О том, что вклад наследственности велик, но, тем не менее, белая часть кривой справа означает, что наличие данной конституции совсем не всегда является приговором. И это надо иметь в виду при генетических исследованиях, которые будут в следующие годы гораздо более интенсивными. Подавляющая часть болезней, она не стопроцентно связана с генетической конституцией человека. В частности, и это касается не только болезней, но и любых наших признаков, различных способностей. Поэтому то, что мы знаем на генетических близнецах, оно воспроизведется и на клонированных организмах, и они совсем не обязательно будут такие же, как по их внешнему виду, так и по их каких-нибудь там замечательным или зловещим свойствам. Мы различаемся генетически, и болезни внешне одинаковые, допустим, там повышенное давление, могут быть связаны с тем, что у нас повреждения в разных участках генома в разных генах, а поэтому и воздействовать нужно на те этапы обмена веществ, которые у разных людей, внешне одинаково болеющих, повреждены по-разному. Вот в этом важна будет фармакогенетика, когда мы будем знать конкретные причины каждого заболевания по его месту повреждения в наследственной информации и знать, какое лекарство следует применить одному одно, другому другое. Одно из применений наших знаний о различиях генетической конституции человека – это ДНК-идентификация. Такой закон принят в нашей стране, государственной геномной регистрации. Он важен и для того, чтобы опознать останки погибших, войнах, катастрофах, и для того, чтобы выявить преступника или жертву, особенно преступника. В 80% случаев, по крайней мере, при преступлениях тяжелых, преступления повторные, не только в нашей стране и за рубежом. И если на месте преступления обнаружен биологический образец, слюна, кровь, волос, то можно определить генетическую конституцию. Сейчас это занимает технически часы, хотя практически дни. И если вы смотрите в базу данных, где информация о преступниках уже лежит, вы можете с 80% найти соответствие между образцом с места преступления и образцом в базе данных. Это гораздо быстрее укажет, кого, собственно, следует искать. Но это уже дело милиции сделать так, чтобы эта информация она привела к эффективным разыскным действиям. Ну, наиболее частый случай ДНК-идентификации на сегодня – это установление родства, отцовства. Оно не всегда совпадает. И в гражданском делопроизводстве наиболее частый случай применения ДНК-идентификации. ДНК достаточно сохранна в определенных условиях, и вы можете определить ее структуру, даже если она пролежала, допустим, 30 тысяч лет. Вот так выглядит лаборатория, в которой работа проводится древней ДНК. Достаточно одной молекулы для того, чтобы определить характеристики ДНК. В частности, то, что отличает данную молекулу от другой молекулы. Всего одной молекулы достаточно. Но это же означает, что если условия неподходящие, то вы можете получить ложный результат. Поэтому важно иметь и правильно оформленные помещения, и правильный набор реагентов для того, чтобы результаты были корректными. Вот одни из исследований, которые приобрели такой особый резонанс, это идентификация царских останков, предположительно царских, но сейчас это считается уже семьи последнего российского императора, сейчас это считается доказанным. Я скажу о последней части этих исследований, которая была проведена Рогаевым в нашем институте, в Институте общей генетики в Москве. Она была основана на том, что были впервые исследованы, собственно, биологические образцы, принадлежащие заведомо Николаю II. Это кровь на его рубашке, которая оказалась там после покушения на него в Японии. Ведь костные останки, так или иначе, не ясно, кому принадлежат, а вот эти вот остаток биологический, кровь, она заведомо принадлежала ему. Оказалось, что структура, не буду говорить, в чем она заключалась, конкретная вот остатка ДНК из пятен крови, она оказалась идентичной структуре ДНК из костных останков и идентичной тому, что присутствует у ныне живущих родственников царя. Кроме того, была впервые проведена идентификация особенностей разнообразия Y-хромосомы, которая присутствует только у мужчин, и, соответственно, было показано, что по мужской линии в захоронении действительно присутствуют останки Николая II и его сына, царевича Алексея. На настоящий момент останки каждого из членов семьи идентифицированы в результате этого исследования. Мы знаем, чем различаются отдельные люди, но мы также знаем, различаются внешне и представители разных народов. И это связано тоже с генетической конституцией, с теми особенностями различий в ДНК, которые характеризуют и разные народы. Эти различия, они исследуются наукой, которая сейчас называется этногеномика, геномика этнических групп. Этим, в частности, занимается и моя лаборатория. Два слова о том, что генетика – это мост между естественными науками и гуманитарными. Немножко я об этом уже сказал. Здесь было некоторые исследования из моей лаборатории, по крайней мере, из института, в котором я работаю, Института общей генетики. Оно эти выполняется руками людей молодых. Конечно, лидеры науки, руководители коллективов, они определяют, что должно делаться и как, но делается и придумывается как конкретно, и что это значит, в конце концов, теми аспирантами, студентами, которые эту работу выполняют. И я хочу сказать, что это всегда было и остается, что наука, она делается руками молодых. Здесь вот фотография моей лаборатории 25 лет назад, 10 лет назад. Сейчас ни фотографии, к сожалению, нет, но если сделать, она останется того же возраста. Мне понравилось такое вот высказывание, которое я слышал в Сибири, что единственный путь развития науки в России – это перегонять, не догоняя, и это можно делать только если мы делаем ставку на молодых. Спасибо вам.
Карабан Надежда, МГУ, биологический факультет, кафедра генетики. Вы говорили про секвенирование генома человека, и чей конкретный геном был секвенирован, каких конкретно людей, и знают ли люди, которых геном был секвенирован, то, что их секвенировали. А также, если они знают это, то помогло ли им это как-то практически? Были ли выявлены какие-то заболевания или, возможно, предрасположенности к ним? Спасибо.
Данные о последовательности нуклеотидов генома человека, полученные мировым консорциумом, это геном никакого человека, потому что эти данные были получены на основе нескольких источников ДНК, они известны, но так или иначе принадлежат разным людям. В некоторых случаях это был конкретный человек, в других случаях клеточные линии. А вот первый геном отдельного человека был сделан в фирме Celera. И это информация и дает основание говорить о том, насколько мы различны или нет, потому что были просеквенированы, последовательность нуклеотидов определена вот в каждой хромосоме. Сейчас таких индивидуальных геномов опубликовано уже, ну, по крайней мере, больше 8, потому что 8-м был геном русского человека, о чем недавно сообщалось. Это уже геномы индивидов. Что можно о них сказать? Ну, вот один из расшифрованных геномов – это геном Джеймса Уотсона, открывателя структуры ДНК. И когда его спросили, вот, что вы там для себя интересного нашли, что это вам сказало? Он сказал, что, в общем, во-первых, что ничего нет, чего бы он о себе не знал, потому что все предрасположенности, они уже к возрасту зрелому реализуются. А в отношении своих детей или детей их детей, да, он говорит, что по информации в одном из участков ДНК, и она не была сделана публичной, кстати, насколько я знаю, это предрасположенность к болезни Альцгеймера, возможная. Но она не реализовалась в нем, как мы знаем, и не реализовалась в его детях. Но поскольку она есть, она может оказаться с его хромосомой у каких-то их потомков. Сегодня это знание по структуре генома, оно может быть полезно в детском возрасте в первую очередь.
Добрый день. Попова Вера, МГУ, биологический факультет. Мне бы хотелось поподробнее узнать о генотерапии, то есть о связи медицины и генетики. Я знаю, что случаи генотерапии, они были, но со временем они уже нивелировались, то есть к настоящему времени практически не применяются такие способы лечения.
Почему? Ну, они и не применялись. Это по фазе исследований, которая пока не завершена. Генотерапия, этот термин используется в нескольких разных смыслах. Вы можете ввести продукт гена для того, чтобы скорректировать его дефект. Это происходит, например, в случае больных диабетом. Они получают инсулин, и то, что у них не работает собственная система, компенсируется введением продукта гена. Вообще говоря, следующий шаг – это введение генетической конструкции, которая обеспечивает синтез инсулина в организме. Такие опыты проводились на модельных объектах. Наверняка эта технология дойдет до практического применения, пока нет. Нужно, чтобы это сработало в нужное время, в нужном месте и в нужных количествах. Вопрос это технологический, он будет решен. То есть вы получаете не продукт, а инструкцию, которую этот продукт делает. И, конечно, исходно, что было надеждой и остается, но это еще гораздо более долгий путь, это замена гена, который дефектен, если его дефект определяет данную болезнь, в зародышевой линии. Тогда появляющийся организм, он не будет содержать уже испорченную инструкцию, она будет нормальной. Но это путь очень дальний, и пока на этом пути мы знаем, что происходит очень много вызванных им дефектов, и частота этих дефектов, она не делает полезным применение данного подхода в практике пока. Но это тоже вопрос технологии, потому что болезни всегда развиваются на фоне определенной генетической конституции. Даже инфекционные болезни, ну, например, СПИД, к нему есть мутации устойчивости. И если использовать, тут тоже, скорее всего, возможны и ген-терапевтические подходы для того, чтобы устойчивость создать. В отношении СПИДа известны мутации и препятствующие началу болезни, и препятствующие развитию болезни. Если мы со временем применим ген-терапевтические подходы, то, наверное, это будет наиболее прочный путь борьбы с заболеванием этим, как и типовой путь для каждого заболевания. То есть лекарствами станут наши собственные даже не продукты, а наши собственные инструкции в их состоянии, обеспечивающем здоровье.
Жабагин Максат, МГУ, биологический факультет, кафедра генетики. На каком этапе развития находится вопрос о генетическом паспорте, с этической, с юридической, с генетической стороны, и ближайшие перспективы внедрения таких паспортов в России и в мире?
Генетическую конституцию в пределе можно будет определить определением последовательности нуклеотидов всего генома до рождения, и это, несомненно, произойдет, если не при вашей жизни, то при жизни ваших детей, в частности, и в нашей стране. Пока это слишком дорого для практической медицины, но если есть какая-то предыстория у данной семьи, предыстория заболеваний в поколениях предков, то целесообразно в первую очередь проверять детей, и, скорее всего, на этапе дорождения, пренатальная диагностика, на наличие мутаций, приводящих к этим заболеваниям. Ведь заболеваний десятки тысяч. А заболевания в данной семье, которые были отслежены вот, в данном поколении относительно предков, их несколько, и, как правило, очень немного. Нет, нецелесообразно экономически, пока слишком дорого, и практическому здравоохранению недоступно, проверять все 30 тысяч заболеваний. То есть сейчас у нас есть набор диагностикумов на тестирование заболеваний. Скажем, в нашей стране вот только в одной лаборатории медико-генетического центра, в лаборатории профессора Полякова, их почти 300. Остальные встречаются реже. Но о чем вы говорите, это несколько иное. Если известна генетическая конституция человека, насколько она является его личной информации, насколько она является информацией важной для общества. Ну вот я показывал вам вот эту вот мономиноксидазу, да? Единичный ген, полностью утрачена функция, такое проявление. Ну, наверное, было бы это полезно знать не только данному человеку, но и, скажем, тем, кто вокруг него находится, по крайней мере, при выполнении каких-то видов работ, связанных с работой с людьми. Ну, это пример наиболее такой яркий и ужасный. Там, конечно, не дойдет до работы с людьми у таких вот индивидов с дефектом этого гена. Но есть такие нейтральные в большинстве условий мутации, которые могут быть важны для принятия решения о профессиональной пригодности. То есть часть информации о нашей генетической конституции далеко не только наше дело. По крайней мере, обществу было бы важно знать в отношении предохранения других своих членов о генетической конституции, определенной генетической конституции людей. Если на Западе права индивида стоят во главе угла, то в Китае это не так. Во главе угла стоят права общества. И индивида, права индивида являются подчиненными. То есть то, что является твоим делом, а что по делам общества, зависит от того, какова предыстория этого общества. Эти правила не могут быть одинаковы во всех странах. Каждая должна выработать свои. И мы в этом отношении по тому, что мы считаем своим личным делом, а в чем мы являемся по частью социума, занимаем промежуточное положение. Так что каждая страна должна выработать свои правила, которые, несомненно, выработаны и будут. Спасибо.
Басовская Наталья Ивановна, историк, профессор, специалист по истории средних веков Западной Европы.
В исторической науке крестовые походы как явление, как битва за религиозные святыни, битва между христианским и мусульманским мирами, сюжет совсем не абстрактный, он как-то на сегодняшнюю действительность вполне выходит.
Крестовые походы. Лекция Натальи Басовской в познавательном проекте телеканала «Культура» «Академия».